меня все равно бы поперли с этого телевидения. Вы все, значит, предатели, собрались, вот, ну, причем в гораздо более жестких выражениях, и на «ты» обычно, то есть это хамоватые такие люди. А у нас все хорошо, мы за Путина, и типа фашисты украинские сдохнут. Это новость или шутка?
У меня, собственно, такой вопрос. Ты этого хотел, Жорж Данден? Это что? Это троллинг или что? Привет, друзья, это канал «Номедиа из России», Ирина Петровская, подкаст «Смотри в оба». Сегодня у нас опять гостевой эфир, и у нас неожиданные гости довольно из далекой страны. Татьяна Лазарева, иностранный агент, в недавнем прошлом популярнейшая телеведущая, актриса, певица. Ну и вот совсем недавно она ошарашила своих поклонников заявлением о том, что она собирается вместе с товарищами баллотироваться в Московскую городскую думу. Узнаем у нее, что они при этом собираются делать реально. Привет, моя дорогая Таня Лазарева.
Здравствуй, моя дорогая Ира, любимая моя подруга.
Очень приятно слышать такие слова, и это взаимно, точно ты знаешь про это. Я очень рада, что ты нашла время, заглянула к нам на огонек, тем более, что и информационный повод представился. Не просто так, мы, конечно, не только об этом будем говорить, но начнем, конечно, с этого. Ну, ты в курсе, какого шухера ты тут навела после заявления о том, что иноагентах ты и еще боевой отряд твоих товарищей иноагентов.
Боевых комаров.
Боевых комаров, именно. Комары. Иноагенты решили попробовать баллотироваться в Московскую городскую думу в сентябре, да, это, ну, где-то осенью. После этого тут началось, конечно, абсолютное такое волнение. Депутаты, часть из них справедливороссы, инициировали законопроект о лишении иноагентов права баллотироваться. Вот буквально сегодня выступил Дмитрий Песков, который пока сказал, что Кремль эту проблему не обсуждает, но в целом это будет обсуждаться. Ну, примут закон, не примут, примерно будет, как в не очень приличном анекдоте, одно и то же, да, дочь моя, вспоминая. Поэтому у меня, собственно, такой вопрос. Ты этого хотел, Жорж Данден? Это что? Это троллинг или что с вашей стороны? Объясни, пожалуйста.
Послушай, ну вообще, конечно, я сама в ужасе, ну не то, что в ужасе, но я очень удивилась такой реакции. Это была непредвиденная реакция. То есть, ну, действительно, там есть некоторое количество по инициативе одной из более молодых, более политизированных, более энергичных иноагенток. По ее инициативе, она в Москве живет, упоминать ее на всякий случай не будем. Но вот она придумала такую штуку, чтобы по количеству мест, 45 человек, иноагентов у нас, как ты знаешь, гораздо больше, вот выдвинуться, собственно, в Московскую городскую думу. И предложила это, и вот это так идет постепенно. Сначала один, кто-то там, другой, третий, четвертый, все эти имена, они, в общем, становятся публичными. Кто-то известные люди, кто-то менее известные, кто-то уехавший, кто-то в Москве, то есть в России, например, да. И как-то вот мое заявление как-то действительно стало тем самым, что придало этому такой вот, как ты выражаешься, шухер, или ты так не говорила? Прости.
Нет, я как раз так и говорил. Начался такой прямо реальный шухер. Более того, никто не вспоминает, я читала такие патриотические телеграм-каналы, никто не упоминает никаких других твоих товарищей, а именно твое конкретно заявление произвело на оппонентов, мягко говоря, вот такое вот впечатление.
Вот те раз.
Ну, вы же понимаете, да? При этом, значит, переходим к серьезной части. Вы же понимаете, что это безнадежное абсолютно предприятие. Никто вам не только не даст баллотироваться, но не зарегистрирует. Вы не сможете собрать подписи, да? В 2019 году не было никаких иноагентов-кандидатов, но, по-моему, только один Сергей Митрохин, который шел как независимый, сумел оспорить вот это решение о недопуске, а всех остальных просто отмели и отсекли.
Ну, слушай, в том-то и дело. Мне кажется, что вот участие таких публичных людей, как я или кто-то там, уж даже не столь публичных, господи, уж когда уже про меня забудут?
Ну, не кокетничай, тебя прекрасно помнят, и, может быть, даже к твоему сожалению.
Да, зачастую. Но, понимаешь, это именно то, во-первых, что нам завещал теперь уже Леша Навальный, тыкать их острой палкой, чтобы они, знаешь, не сидели там жирными попами и не расслаблялись. А это вот такой, ну, хочешь троллинг, хочешь не троллинг, но вот смотри, какую острую палку мы засунули в их тишайшую заводь, что все засуетились, забегали, какие-то законопроекты. Причем объясни мне, пожалуйста, какие к черту законопроекты в этой стране, где все равно, ну, это, ну, ничего не работает, как бы. Зачем им этот законопроект? Вот объясни мне, пожалуйста, что за действительно движняк такой начался? Срочно давайте закон, значит, предложили, отозвали на доработку. Песков, господи, прости. Что это такое? Это вот то, о чем говорил как раз Леша, уже упомянутый, что если меня убьют, это значит будет самая слабая позиция власти. Ну, они таким образом показывают такую свою слабость. Господи, какая-то там Татьяна Лазарева, прости господи, уж клоун, комик и вообще. Какая Государственная Дума? О чем вы?
Ну, вот они и выставляют. Извини меня, извини, в смысле, что прерываю, они и выставляют это именно как посмотрите, какие вообще комики пытаются превратить все в цирк. В частности, например, размещают маленький 20, наверное, секундный фрагментик твоего интервью Вадиму Родионову, и грянул Грэм. Я не поленилась, там говоришь реально жесткие слова, но у меня сразу появилось подозрение, что это в целом вырвано из контекста. Так оно и есть. Я посмотрела, я человек тщательный, добросовестный, и я нашла целиком интервью. Безусловно, ты не вкладываешь, я не буду сейчас эти слова цитировать, да, а тот смысл, который пытаются вложить они, когда они пытаются показать, посмотрите, какие вот эти вот совершенно безнравственные, бессовестные, более того, бессердечные и циничные люди сегодня пытаются пробраться в нашу московскую городскую, чистую, как слеза ребенка, городскую думу.
Слеза комсомолки. Да-да-да. Ну, послушай, ну, другого-то они не умеют. Я сама удивляюсь, тут на меня такой наплыв хейта во все мои соцсети, что именно по поводу вот этого вырезанного кусочка. Ну, если ты видела, то я, конечно, оговариваюсь там и до, и после. Но при этом, понимаешь, то, что это действительно вызвало такую волну ужаса, меня прям, ей-богу, не просто даже забавляет, а прямо я присматриваюсь к этому. Что это такое? Что это за страх такой? Какие могучие силы, могущественные самого Дмитрия Пескова? Он Дмитрий, я уже забыла, простите.
Дмитрий Сергеевич,
как я хочу. Сергеевич Пескова, брошенный на какую-то, знаешь, там, тетеньку, которая, естественно, ни до какой городской думы не будет допущена. Не знаю.
Ну, хорошо, эту тему мы почти закрыли, если не считать того, что пока мы будем готовить этот выпуск к эфиру, не исключено, у нас тут все быстро, что и законопроект пройдет все необходимые там согласования, и сразу и примут. Поэтому ничего доказывать, как ты говоришь там, да, что вы не поражены в правах, вам и не придется. Ну, просто вот немножко действительно разворошили.
Это тоже действительно, понимаешь, то есть понятно, что это какая-то глупость напоминать людям, что иностранные, что это вот...
Тоже люди.
Да, иностранные агенты обычные такие же люди, да, и что как говорилось раньше, опять же, знаешь, много чего раньше говорилось, что они совершенно не дискриминируют, не, как бы в своих правах не поражаются эти люди, когда становятся иноагентами. Так вот, это как раз для упоминания в каких-то документах последующих, да, мы сейчас говорим о том, что будет когда-нибудь потом, когда с этим будут разбираться, вот это как раз законом установленная дискриминация людей по принципу, там, скажем, свободы высказываний, то есть, точнее, не свободы высказываний, да, то есть это все тоже будет фиксироваться и прекрасно, и ради бога.
Ну, по поводу свободы высказываний не обязательно быть даже иноагентом, примерно все в одинаковом положении. Что ино, что не ино. Ладно, закрываем эту тему, поговорим на, мне кажется, более интересные, особенно нашим зрителям. Я уверена, этот вопрос тебе задавали тысячу раз, и, наверное, ты сама этот вопрос я задавала тоже не один, по крайней мере, раз. Ты популярнейшая, любимая зрителями телевизионная ведущая была, да? Твои программы до сих пор вспоминают, и я видела лично, как тебя любят зрители, когда мы с тобой оказывались на каких-то телевизионных фестивалях, на выездах, и какой восторг люди выказывали и высказывали, когда видели тебя, а тем более, когда ты выходила на сцену. Ты действительно, хотя ты не любишь этого, ты актриса, да, причем такого редкого именно, в хорошем смысле слова, комического дарования, женщина-клоунесса, редкий-редкий тип. Ты певица, я лично слышала, как ты поешь. И вдруг ты идешь в политику. Вот ты же могла этого не делать, ты могла, как все, походить на митинги. Как тебя занесло вот именно в такую активную политику в какой-то момент, которая обнулила, к несчастью, я имею в виду статусно, да, все, что вот у тебя было. Все осталось, дарование комическое и певческое и так далее, но не стало того, что, собственно говоря, было вот твоей жизнью. А ведь... В принципе, и ты, и твоя команда, и Миша Шац до сих пор могли работать на том же канале развлекательном. Развлекательное телевидение никуда не делось. Ну, делала паузу ненадолго. Вот, вот объясни мне и нашим дорогим зрителям.
Ну, смотри, все началось с того, что в 2011 году я выступила на Болотной площади. Именно выступила.
Я так же, как и многие из вас, никогда не думала, что буду ходить на митинги. Но сегодня, как и вы, я это сделала.
Я то это помню. Вышла на сцену, да. А потом как-то вот этот костяк, мы были очень тогда сильны, уверены в том, что мы правы. Да? Нет, мы до сих пор уверены в том, что мы правы. Может быть, не так сильны уже. Но как-то это потом все переползло. То есть, как бы сказал А, говори Б, потому что там дальше появился Координационный совет оппозиции. И если митинги, в общем, никогда особо не пугали власть, то вот такая вот организации некоторые, да, вспомню, что первыми иноагентами сделали именно некоммерческие организации НКО, а не людей каких-то персональных давным-давно, там Мемориал, по-моему, был один из первых. То есть вот когда люди организовываются без контроля со стороны власти, а Координационный совет оппозиции в 2011 году, который был создан, по-моему, это было именно то есть там собрались все политики, ну, так назовем их, да, то есть они не были допущены к политике, собрались люди, которые вот все разные, абсолютно, и там была в том числе такие представители так называемой гражданской платформы, их там было, между прочим, несколько человек, мы с Михаилом туда вошли тоже, там был еще Филипп Зитко, я помню, там был Дима Быков, там был... Рустем Адагамов, кто-то еще, я не очень помню. Ксения Собчак тоже, в общем-то, несмотря на громкое название гражданской платформы, была тоже как бы не политически окрашенной, мы все были. И все эти люди были такому жестокому этому, ну как это сказать, то есть их просто всех уничтожили, то есть там всех поувольняли, Дзидко уволили отовсюду, Быков тоже там
Извини, я
был.
добавлю только, что Быков у нас тоже признан иноагентом. Я не помню про Филиппа Дзидко, но он точно, и поэтому просто вынужден говорить, находясь здесь, да.
Но это уже было гораздо позже все. А, там Адагамова вообще с ужасными, с какими-то, знаешь, обвинениями жуткими совершенно тоже он был вынужден уехать. То есть это все было прям была такая зачистка.
Нет, это я
Когда
все помню.
говоришь...
Да, это я все помню. Меня больше интересует вопрос, почему ты оказалась вот в этой активной части? Ты могла ходить на митинги, совершенно не обязательно на них было выступать. Вот как? Почему?
Ну все, видишь, вот тут уже все, пошла и выступила. Ну тоже, слушай, история-то была смешная, я же не собиралась выступать. Мне накануне позвонил Боря Немцов и спросил, ты идешь? Я говорю, иду. А выступить не хочешь? Я говорю, а что надо? Он говорит, ну надо. Говорю, ну ладно. То есть это же не было тогда угрозой. А потом уже вот по совокупности как бы какой-то политическое, скорее всего, все-таки сыграл роль вот этого ужаса и триггера, вот этот координационный совет оппозиции, который потом сам развалился. Господи, я на него перестала ходить уже, по-моему, после третьего заседания. Знаешь, эти все белые цисгендерные мужчины, которые там сидели, и тогда уже это все началось. Это все было, я лучше дома детям супы варила в это время. Вот. Но это вот имело такое действие, что нельзя организовываться, нельзя. И всего его разметали там, как бы всех куда-то, в общем, преследовали всех абсолютно. Ну а потом уже все, в 2012 году меня вместе с Михаилом уволили с телевидения, и уже тогда я вела, между прочим, передачу «Это мой ребенок». Она была не развлекательная уже, чем я ужасно горжусь. То есть она была развлекательная, но не юмористическая, она
И
была
не
про детей.
политическое, тем более.
Тем более, да, вполне возможно, что, может быть, я бы там еще и оставалась бы, но ты понимаешь, что сейчас меня точно уже там бы не было, потому что, ну, вот такой вот я, видимо, человек. Не могу я молчать, когда я вижу несправедливость и когда меня что-то не устраивает, когда мне что-то не нравится. Вот такие мы, иноагенты.
То есть сейчас, по истечении, в общем, более чем 10 лет, ты говоришь себе, что ты все сделала правильно. Я правильно понимаю?
Да, я не люблю возвращение как бы в прошлое, типа что, ах, вот если бы все пошло не так. Послушай, ну могла я не выступить, да, но меня все равно бы поперли с этого телевидения, в которое вот оно превратилось. Даже Михаил в каком-то году, по-моему, в 19-м или 20-м, вернулся на телевидение. Это такая немножко была забавная для меня история. Но его каким-то образом взяли. Его взяли, меня уже нет. Хотя он честно спросил. Ему сказали, ты да, а Татьяна нет, выбирай. Ну, в общем, он выбрал, побыл там какое-то время, но недолго. Уж не знаю почему. Но я точно бы там долго не задержалась. Все равно это все по внутреннему движению души. Это не за никакие деньги, понимаешь? Люди, которые вот очень много же пишут, что вот они там продались, эти все иноагенты, они живут на деньги Запада. Это очень интересная логика для меня. Я ничего, ну, то есть я не делаю ради денег чего-то такого, что мне неприятно самой. Поэтому все, что я делаю, это не про деньги. А логика людей, которые считают, что за деньги можно сделать все, ну, значит, они так делают в жизни. Я нет.
Но
Не
потому
делаю
что
за...
эти люди ровно эту логику исповедуют. Чего ей было надо? У нее все было и выше этого, и деньги, и популярность, и все такое. В связи с этим у меня вопрос другой. То есть, вернее, связанный с чем ты сейчас живешь? Ни на что, я это не собираюсь и спрашивать, чем?
Ой, ты знаешь, все время что-то себе придумываю. Все время какие-то еще проекты, которые мне интересны. То есть я веду YouTube-канал свой, вела его довольно долго, брала всякие интервью, разговаривала с интересными мне людьми на интересные мне темы. Это все есть на YouTube-канале Лазарева Тут. Там очень много таких каких-то важных разговоров, которые были важны для меня, как человека, который, ну, по большому счету, все потерял и начинает формироваться и придумывать свою жизнь заново там к 50 примерно годам. Это сложная история. Она меня очень поддерживала. Опять же, знаешь, это было еще для того, чтобы поддерживать, ну, какую-то свою форму и понимать, что ты можешь, да, включается камера, включается микрофон, и ты там бодр, весел, и вот, и да, и работаешь, и умеешь это все. Больше я ничего не умею, понимаешь, посуду мою еще хорошо, да. Вот. Ну, тоже,
Это
понимаешь?
умение, между прочим, и талант,
Вот.
да.
И люблю.
Послушай, возвращаясь к твоему YouTube-каналу, я недавно посмотрела вот эти вот 7, по-моему, выпусков. Называется «Разуйте глазки, малыши».
А давай сделаем зарядку.
Давай.
Встаньте, дети, в уголок, в уголок, в уголок. Кто не встанет, тому срок, будет длинный срок.
Не знаю, как это жанр определить, да, на YouTube-шоу, наверное, да, скетчи, не знаю, как это определить, но это временами просто гомерически было смешно, это остро на политические темы, но... Я потом читала комментарии. Там есть такая дискуссия, которая мне тоже, в принципе, очень интересна. Одна часть зрителей говорят: «Ура, спасибо, вот это то, чего нам не хватало». А вот на YouTube-платформе действительно какого-то юмористического сегмента практически не бывает, да? И мы понимаем, почему. Потому что вроде как, ну, сейчас не это главное. А другая часть как раз говорит, что не время сейчас шутить. Не время, что и даже сами люди, работавшие в жанре в этом, например, наш с тобой уважаемый иноагент Виктор Шендерович, который сказал, что сатирик в бессилии опускает руки перед действительностью, перед теми новостями, которые сегодня нам эта действительность подкидывает. Иногда они полностью совершенно абсурдны, но чаще они трагические. Вот. Твое мнение, как это сочетается сегодня, действительно, в очень драматический период вообще истории, да, смех, юмор и вот этот контекст временной. Вот как сделать так, чтобы этим смехом не задеть чувства других, да, которым, если и смеются, то только сквозь слезы?
Пусть смеются сквозь слезы, если могут. Тут смотри, такие две разные совершенно плоскости. Во-первых, то, что происходит фоном самого начала СВО, вы говорите СВО, я могу называть это.
Дмитрий Сергеевич Песков это также называет, как ты.
А, то есть можно уже, да? Хорошо.
Ему можно и тебе. А мы пока подождем.
Спасибо. Да мы вообще с ним пара какая-то, видишь, мы его обсуждаем до самого начала. Вот. Следим друг за другом, видимо. Значит, это все такой страшный фон, который настолько становится фоном, плохим, очень страшным фоном, что в какой-то момент, чтобы сохранить себя и не утонуть в этом всем, нужно вообще-то отвлекаться. Мы привыкли к ней, мы живем в ней. То есть, когда ты вот об этом думаешь, то тебе жить не хочется, а ты живешь дальше. И когда ты живешь, то у тебя есть все эмоции живого человека, и радость, и горе, и все остальные, да. Поэтому здесь я совершенно не сторонник опускать руки, сидеть, значит, рыдать в депрессии, плакать с утра до вечера. Все-таки это, ну, было долгое время моей профессии, да, это такой немножечко взгляд такого юмориста, который все равно это уже навык, понимаешь, это уже ты смотришь, смешно. И вот этот какой-то отстраненный, вот это вот немножечко подняться над этим фоном и посмотреть, что мы вообще-то еще все живы и можем даже шутить, это обязательно нужно делать. Иначе это выгорание, это депрессия, это психические заболевания, это, в общем, такая медленная смерть. С другой стороны, когда на фоне, на этом фоне ровном, да, когда ты вроде уже чуть-чуть выкарабкался и даже чуть-чуть можешь ржать, потому что смех – это, знаешь, это такое, это выдох. Ты смеешься всегда как бы на выдохе, и значит, ты дышишь, значит, ты начал дышать. Потому что когда ты в шоке, когда ты в ужасе, ты не просто не смеешься, ты не дышишь. А когда ты начинаешь смеяться, значит, жизнь идет дальше, и это совершенно нормально, и не надо мне говорить, что типа я бессильно опускаю руки. Да, я на какое-то время их опустила, но потом их подняла и дальше побежала. Возможно, я не сатирик. Но, собственно, я не претендую, как Виктор Шендерович. Да и он тоже, послушай, это все равно уже навык, который ты не можешь не обеспечивать своей жизнедеятельностью. Вот. Но когда на фоне вот этого ужаса, который стал уже фоном, происходит еще какой-то кошмар, вот здесь нужны паузы. И еще раз повторюсь, что здесь в момент острой трагедии тебе не до смеха. У меня как раз один из выпусков «Разуйте глазки, малыши» был назначен в день, в пятницу, мы выходим по пятницам, когда пришло известие о гибели Алексея Навального.
Да, я видела. Видела
Да, но
этот выпуск.
поскольку программа уже была записана, и выпустили мы ее, конечно, не в этот день, но на следующий, я приняла решение, что я все-таки ее выпущу. Потому что время сейчас, оно такое, так быстро закручено, понимаешь? Мы не успеваем. То есть, ну, это было бы просто в корзину, это невозможно было бы повторить там через неделю, дать как-то отдышаться. Но я серьезно говорю, я взяла на себя эту ответственность лично. И те люди, которые посмотрели и возмутились, тоже имеют право на это, безусловно. А другим людям это было как, вот, как для меня, понимаешь, это тоже было, это работа, это продолжение жизни. Мы не умерли. Умерли наши надежды, умерло там много чего, но мы-то дальше живы, и мы будем делать то, что мы умеем делать. Я, как выяснилось, я пыталась много лет отойти от этого юмора уже, понимаешь, стать серьезной тетенькой, но почему-то вдруг выяснилось, что у меня это все прям просто вот так хоп, и получается, ну, навык, слушай. И выяснилось, что я, да, я могу этим людей возвращать к жизни. И очень многих, я тоже читаю все комментарии абсолютно, и очень многие как раз сквозь слезы и поняли, это понимаешь, это жизнь, Ир. Вот это пафосно, может быть, звучит, но ты не умер, ты живешь дальше. Значит, ты можешь плакать и смеяться.
Я правильно понимаю, что это шоу будет продолжаться? Или это 7 были только вот, да,
Нет,
таких вот?
это да, я даже не знала, сколько их будет, но это была идея тоже, знаешь, подтверждающая мою теорию, что жизнь настолько сейчас быстро крутится, потому что я где-то в январе, 15 января, я точно помню, мы собрались в группу, в чат с авторами, их там было много, ни одной фамилии я не буду называть, потому что большинство из них живет в России. Это было, я говорю, ребят, а давайте что-нибудь как-то вот усилим внимание к выборам. Потому что, понимаешь, я не политик все-таки, хоть ты меня к нему причисляешь. Я не могу
Я не
говорить, ребята,
перечисляю.
выборы. Да, спасибо. Выборы – это важно, нам нужно идти. Я не знаю, мне кажется, это нафиг уже не важно. Но меня ужасно бесит, когда мне отовсюду навязывают мысль, что ты не говори про это, и все забудут, и ничего не будет. То есть, типа, что вам эти выборы, да не смотрите вы вообще в эту сторону, да ни на что вы не повлияете. Это вот с городской Московской думой то же самое. Чего вы туда идете? Там специальные люди, они этим занимаются, вы кто такие вообще? А выборы, вообще-то, это норма, это нормально. Мы просто об этом забыли. Мы просто никогда в этих выборах не жили. Советский Союз, который мы с тобой помним, это были не выборы. Что-то чуть-чуть было тонкое, значит, тонкая красная линия в 90-х, которая забудется, блин, через 30 лет была. Но вообще-то говоря, напоминать о том, что это нормально, мне кажется до сих пор правильным. И ты знаешь, 15 января это было такое, ну, блин, выборы, чё, кто на них пойдет, все понятно. Ну, вот мы начали это обсуждать, а потом вспомни, какие, ну, то есть сейчас понятно, мы все не вспомним, но как завернулись все события, Лешина смерть, к выборам все пришли уже настолько,
Наэлектризованный.
наэлектризованы. И в итоге оказалось, что к этим выборам пришли все настолько заряженные, что подумать о том, что еще буквально 2 месяца назад никто на них не хотел идти, просто было невозможно. Но история была в том, что мы действительно хотели немножечко людей растормошить и напомнить им про выборы. Что, вообще-то говоря, там ходить, не ходить, это уже ваше дело. А вот вообще-то они есть, и вообще-то это нормально было бы ходить на выборы и выбирать, если бы у нас была такая возможность. Ну вот, я напомнила, это был конечный продукт, изначально, понятно, я не собиралась это делать долго, ну потому что это очень много сил, на самом деле, отнимало, и монетизация, разумеется, ну там что-то было, но, естественно, мы все это честно делили между всеми. Вот. Поэтому это был конечный продукт, который, мне кажется, очень успешным. И, возможно, может быть, перед выборами в Московскую городскую думу.
Вы повторите этот успех.
Этот небывалый некоммерческий успех.
Ну, на самом деле, я тоже долго считала, что больше всего любая, в принципе, власть боится быть смешной. Она не боится быть страшной, она не боится быть жестокой, но больше всего она боится быть смешной. Если мы вспомним про куклы, то даже человек, который, в общем, очень внимательно, даже сказать, трепетно относился к свободе слова, Борис Николаевич Ельцин, именно в его пору была попытка завести уголовное дело с программу «Куклы», в которой в одном из сюжетов, по-моему, когда тот же наш агент Шендерович поместил тогдашних представителей политического истеблишмента в ситуацию на дне, они, помнишь, брали литературные сюжеты, да, и там, соответственно, был и Борис Николаевич тоже выведен в образе, в общем, там, такого бомжеватого персонажа.
Люди добрые, простите, что обращаемся к вам. Сами мы не местные.
Я-то местный.
Молчи. Отстали от поезда.
Сели на самолет.
Молчи.
И это посчитали оскорблением власти. Но дело это абсолютно не имело в то время никакой перспективы. И Борис Николаевич и те, кто ему присоветовали такое, видимо, поняли, что они будут выглядеть еще смешнее во время суда, когда еще, не дай бог, не истцы, а кто ответчики, приволокут резиновых персонажей на суд. Да? Если ты помнишь, там была прекрасная история, когда Виктор Степанович Черномырдин приехал в компанию и встретился со своим вот этим двойником. То есть я подозреваю, что ему было не очень приятно видеть этого двойника, но он понимал, что вот ради сохранения имиджа, лица, вот это тоже необходимо. Сейчас все поменялось. Смейся, не смейся, абсолютно все равно, да, и уже нет вообще никакого страха. Поэтому высмеиваете вы. Здесь уже на это никто не решается. Не высмеиваете. В общем-то, все божья роса.
Тем не менее, законопроект против того, чтобы иноагенты баллотировались в городскую думу, принимается.
То есть это, ты думаешь, такая реакция на ваше безобразие, да?
Это реакция на то, что кто-то что-то там еще копошится. Ну, то есть тоже, ну, пожалуйста, ну, зачем законопроект-то зачем? Куда? Это что, обезопасить себя от всего? Ну, что там, ну, 45 человек? Ну, этому уголовку, этому террориста, это вот там посадить. Закон-то, ну, то есть это такой...
Что? Да и без закона вполне можно, я тебя уверяю. Конечно. Для этого совершенно не нужно принимать закон. Но
это тоже очень важно, понимаешь, что ты все равно, пусть мы говорим, что их там божья роса, но когда мы их тыкаем острой палкой, пусть это острая палка юмора какого-то там или чего-то еще, это очень правильно. Если мы не будем это делать, то... С другой стороны, если мы не будем это делать, то, может, оно быстрее все сдохнет, знаешь, и само в себе закуклится и закапсулируется, и уже умрет, само себя сожрет, но никто не знает.
сейчас смешно было, когда вот совсем недавно был 1 апреля, мало кто, честно говоря, о таком в паблике разыгрывал и шутил, а потом я читала на следующий день, да, оправдание людей, которые все-таки пытались пошутить на какие-то темы, что никто не принял за чистую монету те шутки, которые люди специально придумывали. То есть, вернее, наоборот. Именно все приняли за чистую монету, извини. За чистую монету, и никому в голову не пришло, что их разыгрывают. В связи с этим у вас была очень смешная шутка в этом YouTube-шоу, что в связи с новыми законами детская сказка «Цветик-семицветик» переименовывается в «Цветик-шестицветик». Ну, там много всего такого было очень смешного. Хотя, если бы это произошло, то, честно говоря, никто бы уже не удивился.
Более того, я тебе скажу, что как бы когда мы там собирались на какие-то мозговые штурмы в этой группе, то вдруг кто-то присылал новость, и пару раз это было типа, это новость или шутка? Так было, понимаешь?
Это на самом деле, да?
Это на самом деле такая, да-да-да, это такая новость. Ну, я сейчас уже не вспомню, но какой-то действительно... Знаешь, еще в свое время в ОСП-студии была такая рубрика «Заседание общества тупых при Государственной Думе». Там, значит, было такое общество тупых при Государственной Думе.
Я, если честно, я хочу сказать, то это вообще уже выходит за все рамки. Ну как вот так вот можно было? Вышли покурить, договорились, я пошел в туалет, вернулся через день, и вас никого нет.
Это был, прости меня, какой-нибудь там конец, ну или начало совсем нулевых, или конец 90-х. И вот там тоже мы придумывали всякий бред. Ну вот общество тупых при Государственной Думе. Ну вот есть такое общество. Вот они тупые, блин. И вот они что-то там глупости какие-то говорят. Но уже тогда... Нет, еще тогда эти глупости было можно придумывать. Но вот если посмотреть сейчас на вот эту деградацию, или, не знаю, наоборот, рост, что произошедшего, получается, что да. То есть, ну, цинизм... идиотизм того, что происходит, над этим иногда уже даже трудно смеяться, но мы не боимся трудностей почему-то. Боимся, конечно.
Еще одна тема, которая меня очень, я бы сказала, огорчает, поскольку я нахожусь здесь, да, это вот ну, аудитория твоя, понятно, тоже здесь находится по большей части, как и у многих русскоязычных ютуберов. Но, тем не менее, вот это вот увеличивающийся разрыв между теми, кто там, и теми, кто остался здесь, причем в меньшей степени оставшиеся здесь предъявляют претензии тем, кто там, а наши с тобой, в том числе и бывшие коллеги, регулярно эту тему проводят, что все, кто здесь, все вообще пособники, все маргиналы, они не способны сделать выбор, а выбор заключается только в одном, в немедленном отъезде. И должна тебе сказать, что это... Многим людям, не только тем, кто что-то делает, но тем, кто выходит, да, на те же выборы, как это надо, да, или которые вышли огромными, даже я не знаю, как это сказать, это были массы огромные прощания с Навальным и так далее. Это очень обидная тема. Как, на твой взгляд, это просто такая вот смена оптики вдали? Они-то уверяют, что большое видится на расстоянии. А мне кажется, наоборот, не видится многое на расстоянии. Жизнь, подробности наши нынешнего существования. И самое печальное, когда обесценивается даже то малое, которое многие, заметь, все равно многие здесь пытаются делать в предложенных обстоятельствах.
Слушай, я вообще никогда подобного не говорила, никогда в таких дискуссиях не участвую. Более того, я разделяю, я никогда не скажу, что все в России вот такие, да, нет. Все в России разные. И так же точно и все здесь тоже. Знаешь, я вот живу в этой своей Марбелье в испанской. Знаешь, сколько тут за Путина народу? Ух! Чего-то они тут делают, правда, если он им так нравится, непонятно.
Это для меня отдельная загадка.
Да. Вот. Я... считаю, что уезжать из страны нужно только потому, что там предстоит очень большой террор. И, к сожалению, я не из тех людей, которые, знаешь, я еще в 2014 году понял, чем закончится, все, и уехал. Нет, я до последнего держусь за все, но то, что там будет, мы это уже проходили все в школе, и это будет. Я думаю,
Или
это
не
будет гораздо
будет, понимаешь, тут
позитивнее.
такая палка о двух концах. Либо будет, либо, может быть, не будет. То есть степени, в которой мы это, не мы, а наши, да, там, родичи других поколений это проходили. Никто ничего не может сказать в данный момент, как будет, что будет. В
Это
конце
понятно,
концов,
да.
есть эффект внезапно падающего на голову кирпича. Его тоже никто не отменял.
Да, но вот в целом, понимаешь, вывозить детей хотя бы на время, я вот за это. Потому что то, что, ну, трудно сопротивляться, понимаешь, наоборот, те, кто там сейчас в России остался и сопротивляется, это самые сильные люди. Они не сдались, они сопротивляются, хотя сдаться очень легко. Ну, естественно, я не там, но я представляю, я держу как бы руку на пульсе, да, там тоже смотрю, разговариваю, общаюсь, но состоять как бы внутри такого жесточайшего давления и сопротивляться, и не поддаваться ему даже вот ни на чуть, это очень сложно, потому что если даже ты не смотришь телевизор, да, где основная масса пропаганды идет, если ты не слушаешь, там, не знаю, радио, ну, ты все равно видишь это на улицах городов, ты видишь это в разговорах с какими-то сослуживцами, соседями, с друзьями, и это постоянное давление. И тебе зачастую не с кем об этом даже поговорить, и все равно ты не там. Вот это действительно сила, очень большая сила. И я просто перед этими людьми я преклоняюсь, и если я и говорю, что типа бегите оттуда, то только потому, что я опасаюсь очень за вашу безопасность. Очень. И сама не собираюсь приезжать. У меня нет таких поводов, слава богу, чтобы приезжать в Россию и как-то испытывать на себе этот риск быть, как-то там,
Но
знаешь.
ты предполагаешь, что в принципе может наступить момент, когда ты вернешься, потому что многие сейчас, опять же, наши коллеги там говорят, мы обреченно говорят, но только в Портленд воротиться уж не придется никогда, в смысле не придется больше никогда при жизни, особенно люди нашего с тобой примерно поколения, возраста, считают вот так, что это все навсегда. Вот у тебя есть какой-то оптимизм в тебе, что ты все-таки, ты хочешь, по крайней мере, в другой ситуации, в других обстоятельствах вернуться, что твой дом все равно здесь. Не дом в смысле коробки стоящей.
Да, это точно я. То есть у меня много здесь друзей, и как бы неважно, да, которые говорят, ну все, я уже понял, там все, я, короче, поняла, все зачеркнула, нафиг, я начинаю новую жизнь. Окей, я так не могу, у меня так не получается. Я все время думаю о том, что, а когда я вернусь, где я буду жить, условно говоря. Эх, не будет у меня моей дачи, мы ее продали. То есть только так, я не ассимилировалась здесь, я не живу ни испанскими как бы какими-то там, не работаю здесь, не могу, ну, не общаюсь особо, не вживаюсь в эту жизнь, в смысле, что я туда больше не вернусь, поэтому, может быть, у меня нет этой, значит, тоски по березкам. Ну, у меня ее,
А
правда, нет, ну, в
березки-то есть
смысле.
там, в Испании есть березки?
Находятся иногда, да. Ну, или там еще по каким-нибудь, не знаю, по какашкам на патриарших прудах собачьим. Нет тоски у меня. Тут их, кстати, нету, какашек собачьих. Это там было вдоволь. И понимаешь, и я как раз почему-то исторически помню, там вот почему-то в эту вот тяжеленную какой-то фон я решила перечитать Варлама Шаламова. Это, значит, человек, который сидел много-много лет, да, и рассказывает без всяких там украшений, как это все было. И меня почему-то вот эта история очень вдохновляет. Но он же вышел. И он все время думал, да, и вот эти вот, да разве знают розы юга, дети юга, где розы блещут в январе, да, что мы такие зимы знали, что глаза зеленой весны, мы все время их видели. Я поэтому, не знаю, может, я на этом возвращена была своей матерью, которая преподавала литературу, на всяких этих, знаешь, романтиках, шестидесятниках всяких, там, Анчарова, там, и так далее, вампиловы. Но вот эта вот надежда, причем не знаешь, не вот эта вот надежда, которая умирает последней и уже все потом. Нет, я искренне совершенно уверена, что я доживу. Я искренне уверена, что дети мои, которые очень любили и любят до сих пор Москву, ужасно скучают по ней, им очень хочется туда вернуться, всем троим. Они туда вернутся точно. Что они там будут делать, я не знаю, но посмотрят. И такое уже было неоднократно в нашей истории. Только тут важно, как Екатерина Михайловна Шульман говорит, что вернуться надо не раньше и не позже. Вернуться нужно четко.
Ну, то есть нужно еще и угадать момент какой-то, когда вот уже точно можно, да?
Посмотрим, посмотрим. Но я в этом смысле абсолютный патриот и не собираюсь отказываться от этого. Я очень переживаю за то, что происходит в моей стране. Поэтому и вот высказываюсь тем, высказываю так, что это не всем нравится. Да, мне не все нравится там, да, я критикую, но позвольте. А что делать вид, что там все прекрасно, и жить так, как многие живут, восхваляя Путина и восхваляя то, что происходит в стране, где куча нищих людей. Какие там зарплаты? Что там средняя зарплата, я какую-то новость прочитала, 85 тысяч рублей? Это где, простите?
Даже не у всех в Москве, я тебя уверяю. На самом деле, вот это вот, я просто по ходу скажу, да, вот это вот, многие восхваляют. Вот поверь мне, я хожу по улицам, да, у меня нет персонального водителя, я не живу ни в каких элитарных, элитных поселках и так далее. Я никогда, ни разу не слышала нигде, ни при каких обстоятельствах, ни от соседей, чтобы кто-то вот кричал «Ура!» и восхвалял. Это тоже огромное, честно сказать, преувеличение. Это та картина мира, которую нам транслирует ящик. А знаешь, я думаю...
Погоди секунду, я тебе скажу. Мне тогда... Это очень хорошо, что ты мне это подтвердила и сказала, потому что мне все время... Я вот сейчас вернусь... Мы с тобой закончим, я вернусь в свой чат в телеграм-канале, в своем, у меня телеграм-канал есть такой, там небольшой чат. Вот там сейчас особенно, они периодически, знаешь, возбуждаются, видимо, это связано с волной про меня, что говорят, они приходят и начинают писать, что вы все, значит, предатели, собрались, вот, ну, причем в гораздо более жестких выражениях, и на «ты» обычно, то есть это хамоватые такие люди. А у нас все хорошо, мы за Путина, и типа... Фашисты украинские сдохнут. То есть теперь я понимаю, что это действительно засланные люди. Все их называют ботами, но я понимаю, что это никакие не боты, это живые люди, но это люди прям реально на зарплате, которые тратят свое время именно на то, чтобы создавать образ существования большого количества вот этих оголтелых совершенно людей. Потому что я тебе... Ты подтверждаешь мои слова, ты подтверждаешь мне мысль, которую я слышу отовсюду, что действительно таких вот оголтелых людей, их на улицах нет.
Нет, абсолютно никогда и не было. И более того, я предполагаю, и наш теперь бывший главный редактор, который тоже стал агентом, он сказал очень правильную мысль, что они вначале эту пропаганду запустили, потом сами ей обожрались и в нее же и поверили. А я имею в виду представители вот, значит, правящих классов, правящего класса. А на самом деле, да, я предполагаю, что есть люди, особенно в глубинке, которые либо живут по принципу «мы люди маленькие, за нас все решают, и, значит, так и положено», либо просто помалкивают, предполагая, что ну, как-то бессмысленно что-то такое активно делать и сопротивляться. Поэтому все, опять же, любимая наша фраза, все не так однозначно. А скажи мне, у тебя после того, как ты ушла с телевизора, после того, как ты уехала, а ты уехала намного раньше ведь, по-моему, в 2016-м каком году уехала?
Ну, по большому счету, да, хотя это был не отъезд тоже, а такое временное житие в Испании с младшей дочерью, которая здесь училась в школе.
Ну да, ну, так или иначе, ты не уехала вот на этой основной волне, которая убегала буквально и уезжала, да? Я о другом, я хочу спросить, а остались ли у тебя прежние дружеские, теплые связи со своими бывшими коллегами, с людьми, что живут здесь, не все же, в конце концов, уехали. Вот отношение к тебе тех людей, которые в глаза всегда тебе говорили разные восторженные слова. Я не про ботов, мы их отсекаем, которые хейтят, да, а про вот действительно людей, которые для тебя были важны.
Ты знаешь, люди в течение жизни становятся разные, важны. Какие-то, которые не важны, они уходят, ну, как бы проплывают мимо, остаются где-то там. Потому что ты вот сказала, что когда меня убрали с телевидения, прости меня, это было в 2012 году. Это было 12 лет назад,
да.
Это была ужасная трагедия. И этот выбор, который сейчас, слава богу, мне, например, не пришлось делать, да, по поводу отъезда и потери всего, потому что я сначала встретила в Киеве, я приехала туда на съемки. И, собственно, после этого я уже не могла вернуться в Россию. Это удивительная история была.
Да, я помню эту историю, она совершенно отдельная. Да, приехала в жюри юмористического конкурса, «Лига юмор», да, или «Смеха» называлась. И в итоге завязла именно, и попала ровно в момент, когда все началось.
Да, и уже тогда не возвращалась. Но до этого я, собственно, жила в России, и друзья были, и все было прекрасно. Но вот этот выбор того, что ты не можешь больше существовать в этой ситуации, он был сделан за меня в 2012 году, когда нас с Мишей просто взяли и вот обрубили все. Это было очень-очень сложно. Меня спасло то, что у меня были тогда еще небольшие дети, я погрузилась в них. Мишу это не спасло, как сейчас выясняется. Тут, я теперь понимаю, он жесточайше ушел в депрессию. Но это было тогда, понимаешь? Сейчас нам такого выбора делать уже было не нужно. А это очень серьезный выбор и очень сложный. И осуждать кого-то, знаешь, за то, что вот вы там сидите и не уезжаете, это невозможно сделать. Не все так могут, и вообще-то и не нужно. Понятно, что мы сейчас говорим не о том, что мы там вообще, в принципе, не должны уезжать из своей страны. И я, в общем-то, и не собиралась никогда. Но, то есть то, что произошло сейчас, это вынужденная такая, скажем, кратковременная, надеюсь.
Хорошо, я чуть-чуть по-другому сформулирую. Скажи, на телевидении всегда называли террариум единомышленников, да?
Да. Я забыла твой вопрос, в итоге начала.
Ну, смысл мой в том, была ли тебе хоть в какой-то форме выражена какая-то солидарность в момент, когда тебя убирали из ящика? Были ли попытки какие-то, я понимаю, вопрос, наверное, дикий, да, сейчас особенно, ну, как-то не то чтобы заступиться, да, но, по крайней мере, показать тебе, что люди сочувствуют тебе и понимают тебя, а не тех, кто принимал решение звезд, что меня всегда поражало, да, ведь все звезды начала 2000-х, тем более конца 90-х, были вычищены не сразу, постепенно, не одним, значит, этим взмахом новой метлы, но тем не менее. Мне всегда интересно было, а как люди вот вокруг на это все реагировали по принципу, ну, ладно, а зато мы вот останемся, и у нас будут появиться какие-то возможности.
Ну, не думаю, что уж прям так, хотя это такая интересная тема. Ты знаешь, я, честно скажу, я тогда на это совершенно не обратила внимания. Обратил внимание на это Миша. Он был очень разочарован в том, что нас никак не поддержало профессиональное сообщество. Вот это профессиональной какой-то поддержки, сочувствия, попыток что-то там где-то сказать, защитить ее не было вообще.
Мы на эхе Москвы. Мы на эхе Москвы говорили.
Ну, да. Ну, то есть, а как бы такого, что нам тут же кто-то там... Я даже не знаю, а что там можно было предложить? Ничего. То есть госканалы, они уже были все госканалами. То есть такого не было. Потом уже, впоследствии, как ты помнишь, например, была такая поддержка Голунов. Да, вот журналисты...
Последний. последний случай на нашей памяти профессиональной поддержки, когда Ивана Голунова пытались посадить якобы за распространение наркотиков.
Чуть ли, может, даже и первый, и последний.
И, может, и первый.
За Сафронова тоже, Ваню, тоже, в общем-то, вступались. Но это журналистское сообщество. И, видимо, это что-то другое. А что касается телевизионного сообщества, то ты знаешь, я сейчас посмотрела, уже даже не знаю, кого можно назвать у тебя, или ты будешь сама оговариваться.
Да я буду просто по ходу эти самые звездочки такие ставить.
Расставлять. Посмотрела я Люсю Грин, вашу коллегу тоже бывшую, да, у Плющева, у меня прекрасный
совершенно. Плющев иноагент, Люси Грин, по-моему, нет.
Нет. У нее замечательная передача «Фантастические твари» называется. Вот она как раз за нас, за всех, за меня, по крайней мере, точно. Ты, наверное, смотришь телевизор по-прежнему, все-таки это твоя была такая стезя. Вот она смотрит, значит, всех. Я не знаю, что она, какое молоко она, в каких количествах принимает. Но я смотрела какой-то выпуск, я же не смотрю все это. Я вот думаю, о, кстати, а кто был ведущими на новогодних всяких огоньках? Там, где раньше были Нагиев, Ургант, там понятно, что нас уже давно там не было, но были какие-то вот такие люди. А там сейчас Митя Хрусталев и Вадим Галыгин, допустим, да, люди, которых я очень прекрасные люди, ничего против не имею. Но ребята, ну вы же шутите.
Называется замещение. Да, замещение. Свято место пусто не бывает, как мы знаем.
Ну, ты знаешь, я даже думаю, что вот в этом случае конкретно, да, зная там Вадика давно, я, например, уверена, что он такой, знаешь, ну вот наконец-то. Вот теперь мое время. Ну, окей, там я прошу прощения, если я каким-то образом оскорбила, но это действительно его время. Действительно, Вадик Галыгин ведет, блин, огонек новогодний на Центральном канале.
Ну и рейтинги заодно падают телевизионные, между прочим, и не в последнюю очередь, потому что потом теперь ведет любой из тобой названных персонажей. Дорогая Таня, нам пора, к сожалению, заканчивать наш разговор. Должна тебе сказать, что ваш прикол удался, я имею в виду по поводу намерения баллотироваться. Вы здесь действительно произвели шум и резонанс на самом высоком уровне. Будем считать, что это продолжение твоих вот этих вот юмористических экзерсисов. Мы все оценили, вот, и даже задолго до 1 апреля. Значит, желаю тебе сохранять оптимизм и даже и подпитывать некоторых твоих старых товарищей им время от времени. И главное, чтобы у тебя была сфера применения, потому что чтобы талант твой не пропадал в суе или в туне, как там говорят, да? Спасибо тебе еще раз. И я надеюсь, до встречи очной или заочной.
Спасибо тебе большое. И вот передай там всем в Москве, что...
Лазарева с нами.
Лазарева тут.
Тут. Да. Лазарева тут. Спасибо, друзья. Вы смотрели наш подкаст «Смотри в оба». Продолжайте смотреть, продолжайте подписываться. Нас уже 250 000 с вами, вас с нами. Поэтому ставьте лайки, по возможности распространяйте наши материалы и ждите новых. Спасибо за внимание.